Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич. Мы находимся в сердце Селигерского края, в городе Осташкове, где каждый камень дышит историей. Сегодня у нас в гостях человек, который знает об этой земле все. Заведующая Осташковским краеведческим музеем Наталья Михайловна Бодрова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о вашем пути в профессии, о духовном наследии и великих юбилеях этого края. Наталья Михайловна, вы посвятили музейному делу много лет, став настоящим хранителем памяти. Расскажите, с чего начинался ваш профессиональный путь, что привело вас в стены музея?
Можно сказать, что это было случайно, хотя, как говорят, случайностей в жизни не бывает, все предопределено свыше. По образованию я филолог, закончила Калининский университет и по распределению попала в сельскую школу, совхозовскую, восьмилетнюю, здесь недалеко от города Осташково. И вышла замуж, муж работал в городе, мы с семьей переехали сюда, в город. Но учителя русского языка и литературы не были нужны в городских школах. И поэтому я стала искать какую-то другое направление своей профессиональной деятельности. И знакомые подсказали, что есть вакансия в краеведческом музее. Так я попала сюда. Но я хочу сказать, что музеи я знала как посетитель, потому что все студенческие годы мы ходили на выставки, в картинную галерею, в краеведческий музей, в другие музеи, потому что я родилась в маленьком поселке Селижарово, и, конечно, попав в областную столицу, хотелось все и сразу попробовать. И, конечно, этот мир вот красоты, вот этих ярких впечатлений, он меня просто захватил. Потом был у нас такой факультет общественных профессий при Калининской областной картинной галерее. Я училась на курсах искусствоведения. То есть это мне было очень интересно. Ну и, как говорится, вот какие-то студенческие уже знания, я бы так сказала, они мне помогли в первые дни и даже месяцы работы в музее. А потом уже пошло все как по накатанной. Потому что, в принципе, я осталась работать с людьми, в том числе и с детьми, то, собственно говоря, ради чего я пошла работать в школу и получала образование. Только немножко вот формы поменялись, скажем так.
Сколько лет здесь вы трудитесь?
В музее вот в этом году будет я уже 40 лет. Прошла долгий путь от младшего научного сотрудника, хранителя фондовых коллекций до заведующей Осташковским краеведческим музеем, филиалом Тверского государственного объединенного музея.
Когда он был создан?
Наш музей появился в 1889 году при Осташковском городском, впоследствии высшем начальном училище. Когда в 1917 году поменялся государственный строй, то в 1819 году открыли музей, и вот вся коллекция училища вошла в эти фонды, а музей в 19-м году открывался как художественный исторический, потому что была собрана богатейшая коллекция изобразительного искусства и, в общем, всего того, что изымалось из помещичьих и дворянских усадеб. То есть коллекция была просто замечательная. Мы ее, правда, подрастеряли в годы войны. Она ушла в эвакуацию, попала в эвакуацию, и мало что оттуда вернулось. Поэтому вот все, чем мы богаты сегодня, это подвиг наших коллег послевоенного времени, которые буквально вот по капельке, по крупицам собирали все, комплектовали и создали замечательную экспозицию. Но с 1977 года мы в составе Калининского тогда музея объединенного, сегодня это Тверской государственный объединенный музей. И, конечно, вот благодаря тому, что мы в таком объединении, есть обмен профессиональным опытом. И, конечно, вот та экспозиция, которая у нас основная, историческая, она была создана и экспозиционерами с достойным образованием, в том числе создавал экспозицию у нас старший научный сотрудник Алексей Владимирович Васильев, необычайно эрудированный человек, которого в городе звали «Ходячая энциклопедия». Вот, помогали и калининские коллеги. И вот эта экспозиция работает до сих пор. Развиваемся, мечтаем о новом здании, поскольку мы находимся в храме. И процесс передачи храма Русской Православной Церкви, он начат. Поэтому мы надеемся, что нам найдут достойные помещения, и мы освободим храм, и он будет выполнять свою основную функцию, ради которой предки наши 300 лет назад его построили, наш Троицкий собор.
С какими фамилиями, если вы их помните, если они на слуху, связано создание данного музея?
Ну, конечно, у истоков стояли еще тогда, в конце XIX века, и учитель Шубиков, и Лебедев из представителей власти, и священник Владимир Петрович Успенский, которого мы считаем одним из первых осташковских краеведов. Человек, который действительно собрал огромную историю, касающуюся храмов, монастырей нашей вот Верхневолжской земли. Ну, а первым директором был Павел Петрович Всеволодов, тоже необычайно интересной судьбы человек. Именно вот он скомплектовал всю эту коллекцию, которая позволила открыть именно художественно-исторический музей имени Октябрьской революции. Так вот в 1919 году наш музей назывался. В 20-е годы, правда, нас перепрофилировали, сделали музеем истории родного края, то есть краеведческим, и большую часть коллекции изобразительного искусства забрали в губернский музей, то есть в областной музей, когда в 1937 году создавалась областная Калининская картинная галерея, то тоже изъятия были из наших фондов и туда. Так что мы делились своими сокровищами.
Кто из великих мира сего посещал Осташков?
Город наш посещал император Александр I. Он был в Ниловой пустыне, заезжал в город. Был великий князь Константин Романов. Ну и, конечно, в наше время были и Дмитрий Медведев, и Владимир Владимирович Путин на нашей Верхневолжской земле. В городе, правда, их не было, но здесь, на Селигере, на берегах Селигера, с молодежью они общались. Так что люди известные побывали здесь.
Музей – это живая связь времен. И сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько уникален Осташков. Особенно в этом году, когда мы отмечаем значимый юбилей. Наталья Михайловна, в 2026 году Осташков отмечает 655-летие со дня своего первого летописного упоминания. Чем, на ваш взгляд, славен этот город? И почему его история продолжает волновать сердца людей спустя столетия?
Я хочу сказать, что действительно город наш уникальный. И не только уникальна природа, видимо, вот природа дает человеку, который родился и живет на этой земле, развить свои таланты. Богат он и талантами. И я вот в связи с этим хочу вспомнить строчки из песни «Пожарных», которую написал, поэтическую составляющую, Иван Ложечников, известный наш романист. Ну вот, в частности, там есть такие строчки. «Слався, город наш Осташков, слався, город наш родной, слався не своим богатством, не торговлею своей, а любовью, крепким братством ты своей семьи детей». Вот видите, очень важно было и для наших предков кичиться не богатством, а город действительно был купеческий, богатый, а именно вот этой вот единением, соборностью людей. И действительно, вот в конце XIX века известный российский статист Василий Иванович Покровский, он так характеризовал осташей. Осташи трудолюбивы, набожны, гостеприимны. Осташ не разбирает сословий в своем гостеприимстве и неравнодушны к делам общественным. То есть вот у нас не случайно в 1843 году появилась добровольная пожарная команда, первая непрофессиональная пожарная команда России, потому что наши предки понимали, что с этой бедой стихии огнем можно бороться только всем миром, по-другому ее не победить. И служить в добровольной пожарной команде было делом действительно добровольным. Пожарные не получали ни денежного вознаграждения, ни обмундирования, но всех пожарных считали героями. И они действительно проявляли героизм, как проявляют и сегодня, спасая людей, спасая материальные ценности на пожаре. У нас появилась первая из всех уездных городов Тверской земли публичная библиотека, то есть библиотека для публики, для народа. И основу библиотечного фонда заложили пожертвования ряда сташей своих личных библиотек. Вот так наша библиотека начиналась. То есть люди понимали, что нужно образование, тем более город был купеческий, и образованные люди были востребованы. И поэтому старались поддерживать какие-то начинания, в том числе эту публичную библиотеку, за счет своих пожертвований, своих личных библиотек. У нас появился в 1805 году любительский театр, тоже один из первых на нашей Тверской земле. И поддерживало это такое общественное объединение общество любителей сценического искусства. Ведь потому что все равно требовались какие-то затраты на костюмы, на декорации, на постановки этих самих театральных действий. Ну и если говорить, продолжать разговор об общественных делах, об участии сташей в этих делах, то нельзя не сказать о благотворительном обществе, которое существовало в городе. Люди собирали пожертвования, добровольные пожертвования и помогали беднейшим гражданам города Осташкова, погорельцам, многодетным семьям, одиноким людям, тем людям, которые перетерпели наводнение, а такое случалось у нас в городе не так часто, но случалось. Была на средства общества благотворительного выстроена ночлежка для людей, которые не имели крова. Они могли в холодное время года переночевать под крышей. Была открыта столовая для беднейших граждан. Ну и, конечно, если говорить о воспитательном доме, говоря современным языком, детский дом, где находились незаконно рожденные дети, дети-сироты, оставшиеся без попечения родных и близких, то он у нас был в городе один из старейших. Появился еще в 70-е годы 18-го столетия после столичных Московского и Санкт-Петербургского. И я хочу сказать, что в 19 веке в воспитательный дом детей не принимали, но это не значит, что это явление изжило себя. Просто стали раздавать детей в семьи за определенное денежное вознаграждение. Случалось такое, что многодетной бедной осташковской семье рождался очередной ребенок, семья понимала, что лишний рот не прокормить. Принимали решение сдать ребенку в воспитательный дом, якобы они нашли подкидыша, а потом сразу проявляли желание забрать этого ребенка себе домой. Ребенок оставался в семье, но семья получала дополнительное образование, так что эти патронатные семьи, о которых и сегодня говорят много, и считают, что это один из способов воспитания детей, которые попали в трудную ситуацию, такие семьи, они существовали в Осташкове уже в 19 столетии. Так что действительно город передовой. Богатейшая история, богатейшие культурные традиции и, конечно, духовные.
К теме милосердия мы вернемся, ведь еще созданы были монастыри, женский монастырь жительный.
Сегодня он жительный, а он начинался как мужской. Да, если продолжать о благотворительности, то у нас был, кроме воспитательного дома, еще приют Косьмы и Ольги Лариковых. Это для девочек уже, подростков, взросленьких, которые остались сиротами. И что важно, девочек там не только кормили, воспитывали, обучали грамоте, но и приучали к ремеслу. Девочки вышивали, плели кружево, и даже его продавали, и какую-то копеечку копили для того, чтобы когда подрастали, то могли выйти из этого воспитательного учреждения уже с какой-то копеечкой, заработанной своими руками. Так что такие учреждения у нас были.
А чем исторически был представлен народный промысел?
Я хочу сказать, что ведь осташковские деревеньки впоследствии стали осташковскими слободами. А что такое слобода? Слобода происходит от слова «свобода». Наши жители слободок были свободны от налога на землю. Они земледелием, землепашеством не занимались, поскольку земель на полуострове, на котором располагались слободки, сегодня город Осташков, этих земель просто нет. Ну, какие-то маленькие огородики есть, где можно было для семьи какую-то зелень, там, овощи вырастить, но с этого доход не получишь. Поэтому развивались ремесла. Конечно, основным занятием было рыболовство, поскольку здесь кругом город и слободы и деревеньки располагались на полуострове. Да и плюс вообще мы озерный край, если говорить о Селигерском крае.
Название озера – это по названию географическому, топонимика, или же это от финского названия рыбы?
Это гидроним, который сохранился еще с времен коренного населения финно-угорских племен. Именно они называют наше озеро Селигер, которое сегодня лингвисты переводят с финно-угорского в нескольких вариантах, как чистое озеро, изрезанное озеро, рыбье или плотичье озеро. Так что вот рыболовство было основным занятием. Но кроме этого развивались еще сопутствующие ремесла. Ведь рыбу руками ловить не будешь, поэтому развивалось сетевязальное ремесло. Смолокуренное дело, сетеневые да смолели. Судостроение, поскольку еще и в средние века через Селигер пролегал древний торговый селигерский путь. В то время строили струги, большие такие плоскодонные суда для грузовых перевозок. А чуть позднее уже строили лодки-селигерки, килевые, которые тоже могли перевозить и грузы, и, конечно, использовались рыбаками для ловли рыбы на просторах вот Селигера. Кроме этого судостроения развивалось гончарное ремесло, медницкое ремесло, синильно-красильное была развита и кубовая, и верховая набойка, ткани ткали сами же и красили. И, конечно, было развито кожевенное ремесло, поскольку рыбакам необходима была непромокаемая одежда, а изначально резины не было. Рыбаки надевали кожаные фартуки, кожаные рукавицы, тягухи, сапоги осташи с высокими вытяжными аршинной высоты голенищами. Поэтому вот развивалось кожевенное ремесло, вот оно сохранилось до сих пор, кожевенное производство. Наш Верхневолжский кожевенный завод, крупнейшее предприятие города, градообразующее предприятие города. Вот это направление деятельности наших предков, оно сохранилось до наших дней.
А местный колорит, кухня. Я знаю, что селигерский судак как бы жемчужный и более нежный, чем волжский. А в чем секрет ухи селигерской?
Я хочу сказать, что наша селигерская кухня была, конечно, рыбная. И традиционным таким блюдом, ну, практически всех осташей и беднейших, кто был побогаче, были щи со снитком. То есть вот щи с рыбой. И, естественно, рыбы изображены на гербе города Осташкова, который дарован был императрицей Екатериной II 28 мая, ее указом от 28 мая 1770 года. Считали, что на гербе изображены ерши, поэтому наших предков долгое время называли ершиедами. Но я хочу сказать, что действительно были ершиеды, потому что ерш ловился крупный, это не наш сегодняшний ершик на Селигере, и его ели во всевозможных вариантах: вареным, в ухе, простой, двойной, тройной ухе. Делали латку, такое чисто селигерское блюдо, тушеная рыба. Любили латку делать из ерша, когда он весной попадался с икрой. Ну, вы знаете, русская печь, там и косточки все мягкие, там все превращалось в съедобное. Конечно, добавляли ерша в холодное, как называли у нас рыбное заливное, ну и даже пекли пироги рыбники, в том числе и из ершей. Ну вот сегодня у нас проходит гастрономический фестиваль, селигерский рыбник. И каких только рыбников там можно не поесть. То есть с какой начинкой рыбные пироги. Хотя самый простой-то пирог у нас был. Это, конечно, из ржаной муки со снитком. Либо ржаной пирог из самой простой костлявой рыбы. Пекли в печи. Он был, как правило, закрытый. Снимали верхнюю корку. Это был, по сути дела, кусочек хлеба. А вот в пироге, в самой, как в тарелке, и разбирали рыбку и косточки. Да, был судак. Судака, конечно, ели, но не каждый день, по праздникам. А самое главное, что судак считался царской рыбкой. И его поставляли как царскому, так и патриаршему столу. Не случайно Петр I дает распоряжение коллегии иностранных дел отправить осташковских рыбаков в Швецию для передачи ремесла ловли рыбы на закрытых водоемах. То есть рыбаки были отменными. Вот их опыт использовался не только здесь у нас, но и даже за рубежом.
Кому же мы все-таки обязаны созданием такого прекрасного города, Екатерине II?
Если говорить о планировке, о статусе города и о толчке экономическом, который произошел после того, как мы получили статус уездного города, то это, конечно, связано все с императрицей Екатериной II, но не только. Она у нас никогда не бывала, не видела, что из себя представляет маленький уездный городок Осташков. Перед ней ходатайствовал новгородский генерал-губернатор Яков Ефимович Сиверс. Он приехал сюда с конкретной целью посмотреть, есть ли возможность соединения Селигера с северной столицей Санкт-Петербургом. Ведь когда-то здесь проходил древний торговый селигерский путь, который как раз соединял варяжские земли, то есть земли балтийские, с южными землями. Ну, понятно, в южные земли здесь легко попасть. По речке Сележаровке, единственной реке, которая вытекает из Селигера вниз по Волге, до Каспия, до южных земель. А вот варяжские земли дорога была сложной, по системе рек, озер и даже с Волоком. И вот Яков Ефимович, приехав, увидев вот как бы и масштабы той работы, которую необходимо было сделать, и вложения, капиталовложения, понимая, какие это затраты, он, докладывая императрице, говорил о том, что нецелесообразно. Но приезд его сюда не был бессмысленным, бесполезным, во всяком случае для нас, осташей. Во-первых, он поразился красотой озера Селигер и писал, что ничего красивее Селигера в своей жизни не видал. Ну, а если проложить каналы по полуострову, то получится вторая Венеция. Ну и, конечно, его еще удивил предприимчивый такой ремесленный дух осташей. И вот для того, чтобы дать развитие этой территории, он просит императрицу не только даровать статус уездного города, но и герб с двуглавым орлом, что предоставляло определенные льготы жителям таких городов, у которых на гербе двуглавый орел, определенные льготы по развитию ремесел и торговли.
Но красные софьяновые сапожки подарили Екатерине II.
Ну, вообще, софьян-то делали не у нас.
Привозили из Великобритании?
Нет. Почему тверичан называют тверскими козлами? Потому что выделывали эту кожу софьян. И поэтому вот такое было прозвище у тверичан. Это Тверь, это наши вот тверские земли.
Сапожки шили из юфти.
Ну, юфть – это, если говорить про нашу кожу, то здесь как бы она была разного сорта, разного качества. Шили и женские сапожки с коротким голенищем, и мужские разные с коротким, средней длины, и высокие, вот о которых я говорила, с вытяжным аршинной высоты голенищем, рыбацкие сапоги осташи. Вот я говорю, почему, собственно говоря, вот мы такой город передовой? Не только природа, не только вот таланты людей, но и вот патриотизм жителей города Осташкова. Ведь наши заводчики, промышленники, банкиры Савины, вот сам Кондратий Алексеевич Савин, он дает своим сыновьям европейское образование. Они его получают в Лондоне, в Англии. И вот когда приехал Федор Кондратьевич Савин в Лондон и в одном из магазинов увидел перчатки, он узнал свою кожу. Торговали Савины за границей, у них был торговый дом в Санкт-Петербурге, у них был свой флот личный, который возил кожи в Европу и не только. Но самое главное, что банк-то они открыли в Осташкове, не в Санкт-Петербурге, не где-то, а именно на малой родине. И, собственно говоря, первые паровые машины у них на заводе появились. И первый пароход на Селигере в 1847 году был как раз у заводчиков Савиным. Пароход так и назывался «Осташ». Так что вот какой патриотизм. Все сюда, на малую родину. Все сюда, вот, в родной город.
Но название города – это не от того, что теплоход, а теплоход Осташ, да?
И сапоги Осташи, от жителей города Осташкова. Вообще существует легенда, почему такое название у города. Ведь предшественником Осташкова был городок Кличин на острове с одноименным названием. Правда, его в конце 14-го столетия сожгли новгородцы, потому что в тот момент он был пограничным, принадлежал соседнему Владимиру Суздальскому княжеству. Ну, а воевали за эту водную дорогу, древний торговый Селигерский путь. И, конечно, сохранилось до наших дней предание, что в живых от городка Кличин остался только один рыбак Евстафий по прозвищу Осташка. То есть он остался один из всех жителей городка Кличин. И он не стал возрождать поселение на пепелище на горелом месте на острове Кличин, а переселился сюда на близко расположенную материковую часть полуострова. Вслед за ним, как гласит предание, уже не с острова Кличин, так как там никого не было, а с берегов Селигера, привлеченный благополучием рыбака Евстафия, переселился еще и рыбак Тимофей. Так здесь у нас появилось два поселения, две деревеньки, два церковных прихода, а впоследствии две слободы. Ну а в память о первопоселенце кличинском рыбаке Евстафии Осташка город носит такое название до сих пор. То есть название города отыменное.
А очень интересное название островов – Хатчин, Кличин. А это тоже финно-угорская группа?
Вы знаете, ну, мы пытаемся как-то притянуть к русским словам, к славянским каким-то корням, но я думаю, что это пока загадка, которая еще не разгадана. Возможно, потому что хачини, кличини на старых картах, они с мягким знаком. То есть действительно, вот нужно именно проводить исследование, глубокое такое языковое исследование для того, чтобы понять этимологию этого топонима.
Какие художники писали местные красоты?
Ну, вообще мы были городом художников, потому что действительно природа, она пробуждала вот эти художественные способности, способности увидеть эту красоту, желание передать красоту природы. У нас были целые династии иконописцев, художников, таких как Уткины, Глазухины, Митины Потаповы, Колокольниковы. Они учились у друг друга. Кого-то призывали в столицу, в Санкт-Петербург, для росписи столичных храмов. И в том числе и лепщиков по дереву, не только иконописцев. Так что действительно город богатый такими художественными традициями. Но были и пришлые художники. Вот, например, Рябушкин писал «Исток Волги». И Иван Шишкин приезжал к нам тоже, у него зарисовки есть и острова Городомли, вот этих вековых сосен, и истока Волги. Так что... И сегодня у нас постоянно проходят, вот монастырь Нелостолобинская пустынь регулярно проводит плейнеры. У нас художники приезжают, в том числе и профессиональные, из разных уголков России и пишут красоты Селигера, архитектуру монастыря Нелостолобинская пустынь, исток Волги. Очень часто десант в городе. Вот сейчас у нас школьные лагеря и приезжают из других художественных детских школ, живут здесь у нас в городе лагерем и рисуют архитектуру города.
Какие музыканты посещали? Может быть, есть современные фестивали джазовые, проводятся?
Джазовых нет.
Но есть вот музыкальная школа у вас есть. Расскажите о своей.
Да, сейчас я скажу. Я хочу сказать, что и действительно, народ был талантлив, наши предки были талантливы, были музыкальными, певучими. При каждом храме был хор певчих для того, чтобы сделать службу такой величественной, красивой не только по большим православным праздникам, но и по воскресным дням. И что интересно, эти хоры выступали и на открытых площадках в летнее время, такие были, и в Набережном саду, и в саду Воскресенской церкви, и там исполнялись, конечно, не только церковные песнопения, но и светские произведения. И, собственно говоря, почему у нас уже четвертое, скоро 40 лет существует фестиваль. Сегодня он называется «Фестиваль искусств. Музыкальные вечера на Селигере». У истоков его стояла Ирина Константиновна Архипова. Она тогда возглавляла Всесоюзное музыкальное общество, а идея проведения фестиваля классической музыки принадлежала Калининскому музыкальному обществу. И обратились к Ирине Константиновне, она эту идею поддержала, и вот благодаря ее поддержке на протяжении не одного десятилетия наш фестиваль проходил и живет до сих пор. И, конечно, мы видели очень многих известных музыкантов и вокалистов. Сейчас он фестиваль искусств, жанровые рамки расширены. Здесь не только мы слушаем оперных певцов, инструментальную музыку, хоровые коллективы, выступают оркестры, ансамбли, ну и в том числе и есть программы джазовой музыки, присутствует художественное слово, выступают известные артисты, которые и хорошо исполняют стихотворные произведения, могут петь. Так что мы не обделены вот этим видом искусства. И почему фестиваль-то жив? Потому что есть основа, есть зритель, которому это интересно, и который на протяжении уже многих десятилетий посещает эти концерты. То есть вот традиции предков все-таки они продолжаются.
Осташковская земля всегда была крепка не только своей светской историей, но и верой. Краеведческий музей, где мы сейчас находимся с вами, расположен в историческом здании Троицкого собора. И в этом году мы празднуем еще одну великую дату. В этом году масштабный юбилей отмечает вся Тверская епархия, 755 лет со дня основания. Какое значение, по вашим наблюдением, как историка, сыграла епархия в становлении и развитии Осташковского края?
Ну, все мы знаем, что и наша письменность славянская зародилась в связи с переводом священнической литературы. Ну и, собственно говоря, монастыри были теми местами, где зародились архивы, зародились музеи, это их знаменитые резницы. И, конечно, вот та архитектура, иконопись, настенная роспись, колокольные звоны, исполнение песнопений хорами в монастырях, это все приобщало простых людей, которые посещали храмы и монастыри, к высокому искусству, к Всевышнему. Потому что только вот благодаря Всевышнему можно достичь вот таких художественных высот. И, естественно, Тверская епархия – наше не исключение. Наш монастырь Нелостолапенская пустынь был вот таким духовным и культурным центром всей Верхневолжской земли. Да, собственно говоря, и сегодня эти традиции продолжаются. В монастыре открыт музей наследия преподобного Нила. Музей создавался в кратчайшие сроки, потому что мы были свидетелями, как формировалась коллекция, как создавалась экспозиция. И несмотря на вот эти вот такие сложные условия создания музея, музей обладает великолепной коллекцией иконописи и скульптурного образа преподобного Нила Столобенского, начиная с конца XVIII столетия и до современности. Тем более, что открыт в музее зал, посвященный коллекции Александра Ивановича Буркина, известного московского коллекционера. Он, к сожалению, рано ушел из жизни, погиб. А его коллекцию смог монастырь выкупить благодаря пожертвованию нашего президента Владимира Владимировича Путина как частного лица. И вот теперь все и местные жители, и наши многочисленные гости могут познакомиться с этой коллекцией. Там вообще представлено очень разнообразное церковное искусство, и я советую всем людям, которые приезжают на поклон к мощам преподобного Нила, обязательно приобщиться и познакомиться с этой музейной экспозицией. Тем более, что еще одна святыня – это скульптурный образ преподобного из храма Покрова Пресвятой Богородицы, который был отстроен в 18 столетии на месте пещеры преподобного. Вот из этого храма скульптура сохранилась до наших дней. Она, конечно, была в очень плачевном состоянии, потому что больше 200 лет. И вот собирали целую комиссию реставраторов московских, определяли методику ее реставрации, все-таки смогли отреставрировать. И батюшка Аркадий Губанов, в то время он был наместником монастыря, принимает решение эту святыню не оставить в храме, а сделать центральной в зале памяти Нила в музейной экспозиции. Так что вот такой святыней обладает наша обитель. Ну и плюс вся красота архитектуры, потихонечку восстанавливаются интерьеры. Все это очень замечательно. И работает до сих пор, и приобщает вот к высокому каждого, кто приходит на поклон к нашему преподобному Нилу Столыпинскому чудотворцу.
6 июня стартовал 27-й Волжский крестный ход, открытие которого в этом году связано с празднованием юбилея Тверской епархии. Что для вас лично значит это шествие? Почему оно так важно для современных жителей и паломников?
Я хочу сказать, что исток Волги – это место святое, намоленное для любого русского человека. И, конечно, когда приходят туда люди, приходят на поклон истоку воде Матушки Волги, совершается обряд освящения истока Волги, а потом люди идут крестным ходом, коллективно исполняются молитвы. Вот это объединение людей, оно укрепляет дух, укрепляет веру, и сознание человека, что он не одинок в этом мире, что есть и Господь, и есть те, кто рядом, которые всегда помогут, поддержат и всегда подставят плечо в трудную минуту.
Как на ваш взгляд, такой крестный ход необходимо вот от истока Волги до Твери или же дальше по Волге, до Уси или, может быть, даже до Ирана?
Ну, вы знаете, в идеале, конечно, хотелось бы как можно дальше. Но в разное время крестный ход доходил и до границы Тверской области, не только до столицы областной, иногда и подальше. Конечно, это очень важно для всех людей, которые живут по берегам Волги. Ведь Волга – это собирательница русской нации. Я хочу сказать, что в год 2000-летия от Рождества Христова проходили сразу три крестных хода по трем европейским рекам, которые объединили русский, белорусский и украинский народ. Ведь мы все едины, несмотря на наши сегодняшние временные трудности. Так предки наши завещали, что мы из одного корня, мы братья, мы одной веры, поэтому мы и должны придерживаться тех традиций, которые существовали и были заложены нашими предками. Я считаю, что это очень важно.
Наталья Михайловна, изучая историю монастырей, святынь, судеб людей, невозможно оставаться сторонним наблюдателем. Каким был ваш личный путь к Богу? Как изучение истории края отразилось на вашем мировоззрении?
Я хочу сказать, что я как на пути к Господу переживала разные периоды, но всегда старалась наблюдать и делать какие-то выводы. И, конечно, работая в Крывеческом музее, изучая исторические документы, судьбы наших людей, укрепляешься в вере. Потому что вот если вспомнить нашего Леонида Филипповича Магнитского, известного русского математика и педагога, автора арифметики, первого печатного учебника математики, который вышел в 1703 году, многие его имя знают именно как ученого, как педагога, как одного из первых российских учителей. Но мало кто знает о его стороне, о его взаимоотношении и его отношении к вере. Ведь он был истинный христианин, как написано в его эпитафии, потому что в сложные петровские времена его вполне можно считать сподвижником Петра, потому что он считал, что России нужно образование, России нужно просвещение, и он это делал личным своим вкладом. Но он был все-таки не в одном направлении по отношению во взглядах на веру с Петром Первым. В 1714 году он открыто выступил на заседании Сената против протестантской ереси Твединова, против разрушительной политики Петра Первого в отношении православия, являя собой образ верного защитника Русской Православной Церкви. Осталась его записка, так называется, записка Леонида Филипповича Магнитского по ереси Тверетинова. Ну, тут сложный вопрос, почему не подвергся каре Петра Первого наш земляк. Ну, скорее всего, он все-таки его оценивал как человека нужного для России, для государственности России, потому что навигацкая школа готовила не только мореплавателей и мореходов, но и будущих государственных деятелей. Ну и кроме того, все-таки были заступники у нашего Леонтия Филипповича Магнитского, близкие к Петру, которые могли сказать, замолвить за него слово перед императором. Еще одно имя – Василий Васильевич Болотов, известный церковный историк. Он родился у нас здесь, в селе Кровотынь, в 1854 году. Закончил наше Осташковское духовное училище, Тверскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию. И будучи только студентом третьего курса, он уже получает приглашение преподавать историю церкви в духовной академии, потому что его знания в этой области были просто огромные. Он был полиглотом, знал 20 языков, часть из них мертвых, а его труды по истории церкви, как первоисточники, до сих пор переиздаются на многих, не только на русских, на многих славянских языках. То есть имя Василия Васильевича очень известно в церковной среде. Но я хочу сказать, что это огромный труд. Огромный труд – это не только физический, это духовный труд и того же Леонтия Филипповича Магнитского, и Василия Васильевича Болотова. Не случайно на одном из учебников арифметика Магнитского были написаны такие слова: «Кто хочет много знати, тот должен мало спати». То есть, кто хочет много знать, тот должен мало спать.
И много
трудиться,
работать.
Трудиться, еще раз трудиться. Только так в трудах можно познать себя, познать окружающий мир, укрепить себя с точки зрения духа, воли. Все это очень важно.
Удивительно, что Осташков не стал столицей математиков. Наталья Михайловна, огромное вам спасибо за эту удивительную беседу. Мы прикоснулись к удивительной истории и судьбе. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в год юбилея города и епархии?
Конечно, я бы хотела пожелать не только жителям Осташкова, вообще всем россиянам здоровья, здоровья телесного, здоровья духовного. И всем нам мира, мира в душе, мира в семье, мира в стране, мира во всем мире.
С вами были Наталья Михайловна Бодрова и Ирина Василевич.